Ну, значит, начинаем новый сезон. Сначала итоги прошлого сезона. У нас в этом году было необыкновенно рабочее лето, очень насыщенное самыми разными событиями. Я школу имею в виду. Но, прежде всего, семинар. Семинар был очень удачный, но результаты были разнообразные, скажем так. Я думаю, что все какие-то результаты почувствовали, так или иначе, в той или иной степени. Значит, как я оцениваю семинар, результаты семинара? Ну, результаты, конечно, были совершенно замечательные, очень действительно много всего произошло. Но прежде всего я должна сказать, что я немножко огорчилась результатами семинара. Ну, не только то, что я как бы видела во время семинара, но потом, естественно, было много консультаций, все приходили на консультации. Я спрашивала, как, и сама смотрела, какие результаты, что с человеком происходило. Что меня огорчило? Огорчило меня то, что как-то совершенно почти что никто, некоторые восприняли, некоторые, большинство, нет, основную идею семинара. Ну, тема была, конечно, объявлена как сброс, информационный материал, туда-сюда, но, собственно, с чего я начинала, и первая медитация, которая у нас была, самая главная тема, которую я хотела, чтобы как-то вот восприняли, тема сознания. И почти что никто вообще на это внимание не обратил. Совсем. Вот. Ну, некоторые, есть просто несколько человек у нас, для которых эта тема ключевая, которые всегда в эту сторону смотрят, про них я не говорю. А большинство вообще как-то вот, как будто вообще об этом и речи никогда не было. Хотя об этом я говорю непрерывно, и здесь это была ключевая тема, где первая медитация была именно на 21-ю зону, именно на осознание. Ну, собственно, ладно, что некоторые потом, с кем я уже потом разговаривала, как-то я, значит, пыталась вразумить, объяснить, чем отличается осознание от размышления, от, ну, в общем, все, что там, собственно говоря, есть. Значит, ну, вот, тем не менее, значит, с сознанием, я поняла, по-прежнему остается напряженка, и как-то вот не складывается у нас дело с этим. Значит, ну, что я, какой я, как, то, что я из этого всего поняла, и какой сделала вывод. Понимаете, дело в том, что мы все равно, у нас сейчас уже, так, мы уже вышли на такой уровень, когда мы не столько как бы обучаемся, хотя мы все равно все время обучаемся чему-то, но в основном мы сейчас уже, основная, как бы, основное, чем занимается школа, это работа на тонком плане. Мы работаем, ну, кто как может, кто где может. И, конечно, было бы желательно, если бы большинство, ну, хотя бы какая-то часть группы работала сознательно. Ну, хоть как-то сознательно. Ну, пока получается, что сознательно работает очень, очень мало кто, и главное, что меня, прежде всего, огорчает, что никто особенно не стремится к теме сознания, она как-то вот, как, ну, в общем, вот, значит, ну, поскольку все равно мы включены в очень серьезную работу на тонком плане, ну, это означает, что просто большая часть группы будет работать бессознательно. Именно бессознательно. Это не значит, что не только в подсознании будет идти работа. Работа будет идти в бессознательном, то есть это будет работа идти и в достаточно тонких пространствах, ну, кто на что способен, и в пространствах достаточно плотных. Ну, если по ходу дела у кого-то сознание начнет как-то немножко развиваться, ну, это будет счастье. Для нас сознание, помимо всего прочего, помимо того, что оно важно, как сознание как таковое, я уже много раз говорила, что на тонком плане сознание является катализатором всех процессов. и в том числе процессов трансформационных, и в том числе тех процессов, которые, той работы, которую мы делаем. Если это делается сознательно, оно происходит гораздо эффективнее. Ну, как что-то... Понимаете, дело в том, что наше сейчас уже состояние школы, оно уже такое, что мы достаточно серьезно работаем, достаточно серьезно включены в различные процессы на тонком плане. Ну, поэтому вот, значит, работа все равно идет. Вот, значит, что касается сброса, который происходил, сброс практически произошел у всех, но, значит, какой сброс? Понимаете, некоторые, по-видимому, считали, что вот мы промедитировали, вот мы провели семинар, мы промедитировали, и волшебным образом вот что-то такое сбросилось, и вот все стало хорошо. Ничего подобного. Сбросилось действительно практически у всех что-то, где-то. Но, во-первых, далеко не у всех сбросилось по всему диапазону. У многих, наоборот, после семинара, ну, по крайней мере, вот про кого я знаю, у многих после семинара, наоборот, проблемы, связанные с информационной темой, обострились, вылезли на первый план. То есть, а мы с вами знаем, что сбрасывается у нас, мы все время про это говорим, сбрасывается то, с чем человек уже разотождествился. То есть на самом деле после семинара у большинства просто вылезли, как раз на первый план вылезли проблемы. И не все проблемы вообще по информационной теме, а верхний слой проблем. То есть на самом деле будьте готовы к тому, что, ну, а может быть уже вы это и отследили за собой, что все время будут вылезать эти проблемы, все время вы будете их с ними сталкиваться. Поэтому, значит, а сам по себе сброс тоже происходил, ну, у кого, кто, у кого куда, кто вот, докуда сбросил. Потому что некоторые сбросили какой-то поверхностный слой, и куда-то тоже недостаточно глубоко. У кого-то зацепило поглубже. Ну, в общем, короче говоря, тема не закрыта, сброса, тема работы с информационным материалом вообще только открылась. Только сейчас мы получаем возможность работать с информационным материалом совершенно по-другому, совершенно по-новому. Вот основное, ну, не знаю, подарок нам или достижение этого семинара был в том, что с нами вступило взаимодействие хозяйка сокровенной книги. И мы теперь можем работать с исходным информационным материалом, с чистым информационным материалом, который, собственно говоря, и является пищей сознания. Сознания как такового, сознания с большой буквы. Вот. И вот это мы это сейчас очень активно используем, мы с этим очень активно работаем на тонком плане. Ну, естественно, что не все те, кто как-то к этой теме вообще имеет какое-то отношение. Даже на уровне бессознательного некоторые уже в эту работу включились. Некоторые не включились. Ну, опять же, кому что вот положено, кто, у кого какие рабочие места, какие рабочие пространства. Вот. Но это очень большое для нас достижение. Это нам открывает совершенно новые возможности для работы на тонком плане, причем в самых различных пространствах. И в очень плотных, и в очень тонких. Поэтому тут вот сейчас у нас диапазон, рабочий диапазон, существенно увеличился. Очень сильно увеличился. Мы сейчас работаем в гораздо большем диапазоне. И, соответственно, в результате гораздо больше сущностей с нами взаимодействует на самых разных уровнях, которыми мы совместно работаем, которые нам помогают, которым мы помогаем. И открываются новые совершенно перспективы, новые возможности для нашей работы. Вот, так что вот это вот результаты семинара. Семинар был очень успешный. Ну, я не знаю, лучше год, ну, если все будет в порядке, то мы на будущий год опять сделаем семинар. Не знаю пока на какую тему, может быть, даже повторим на какую-то такую тему, будет видно. Вот, но, по крайней мере, вот в этом году семинар себя очень сильно оправдал. В прошлом году тоже семинар был очень успешный, но там как бы тема была шире, а тут уже мы сконцентрировались на вот одной составляющей. Значит, это было первое такое наше вот событие, важное очень, которое вот разворачиваться продолжает. Вот, и следующее у нас было событие, у нас была, ну, мы это назвали выставка, хотя на самом деле это в этом году это, ну, вот, выставка Микиных картин, мы опять ездили в Валентиновку к Мике. Значит, в этом году у нас было все совершенно не так, как в прошлом. Те, кто вот был, поняли это. Хотя мы заранее никого не предупреждали, хотя так и планировали. То есть это уже была не просто поездка на выставку, не просто такой вот между собойчик с некоторым как бы вот таким приобщением к искусству, а на самом деле была запланирована такая, ну как бы, ну, какая-то рабочая группа, была запланирована определенная работа на тонком плане, освоение на самом деле, ну, смыслов было много, задач было много стояло, но в том числе стояла задача освоения новых пространств, новых возможностей. А картины Микины, как вы сами знаете, они дают входы в очень многие пространства, очень много взаимодействий через них происходит, поэтому и на этом фоне мы еще и провели очень хорошую медитацию. И в этот раз я никого заранее не предупреждала, чего будет, какие будут, какие планы, хотя мы все запланировали. Значит, и пришло ровно 12,5 человек. Ну, 12,5, потому что был ребенок 10-летний, который очень хорошо, кстати, вмонтировался, вписался даже в медитацию. Вот. И пришли те, кто нужно. Ситуация была абсолютно рабочая, медитация была очень хорошая. Ну, медитация была на первого мастера. Вот, и очень многое, это тоже какое-то было такое вот такое движение существенное, вот, школы целиком. И те, кто присутствовал на этом занятии, тоже многие как-то совершенно, ну, или некоторые неожиданно, а некоторые вполне ожиданно, как-то проявились совершенно с другой стороны, какие-то в них прямо там на месте открылись возможности, которые до того были как так, ну, приглушены или не проявлены достаточно отчетливо. Вот. Так что это тоже было очень существенное событие, тоже повлиявшее на как бы, вот, всю систему нашей школы, на внутришкольную жизнь на тонком плане. И, в общем-то, очень тоже вот получилось удачно. Я думаю, что на будущий год мы тоже это как бы, вот, повторим, ну, если все будет нормально. Вот. Значит, так что вот тоже было такое вот у нас замечательное дело. Но кроме этого, значит, это такие были, ну, массовые мероприятия. Кроме этого, у нас за лето было много встреч в более узком кругу. И, ну, в сентябре еще вот рабочую группу собирали. В общем, за это лето мы какой-то вдруг такой произошел качественный скачок в нашей работе. Вот нам стали открываться совершенно новые перспективы, стали открываться новые программы, я имею в виду масштабные программы, в которых мы вот принимаем участие, так или иначе. И, ну, программ много, ну, вот, открылось, опять же, разного масштаба, но в том числе программы, эволюционные программы глобального масштаба. Мы пока только-только вот чуть-чуть, вот, ну, во-первых, надо еще, значит, нам, и это говорит о том, что нам сейчас ко всему этому надо приспосабливаться. То есть надо как бы отращивать новые органы наших тонких тел, которые могли бы с этим совсем работать, воспринимать, реагировать и работать уже, вот конкретно работать. Сейчас очень от нас требуется много. Мы уже вышли из категории учеников. Мы уже сейчас в категории подмастерьев, я бы сказала еще. Вот. Мы уже много чему научились. Ну, каждый по-своему, кто чему научился. Но научились многому. И многое можем делать. И поэтому с нас сейчас уже и спрос другой. Так что тоже имейте это все в виду. Вот, значит, но, с одной стороны, спрос другой, с другой стороны, опять же, мы получаем гораздо больше помощи и энергетической, и помощи со стороны сущности, которые с нами взаимодействуют. И диапазон нашей работы сейчас увеличился существенно, то есть произошел такой качественный скачок. Вот мы выходим на совершенно другие уровни работы. Значит, ну, опять же, не пугайтесь, потому что большинство из вас работать будет на уровне бессознательного. Так что, ну, если кто-то уж совсем испугался, в любой момент может, так сказать, отойти в сторону. Ну, не знаю, это уж как воля ваша. Вот, так что, соответственно, медитации у нас будут, я надеюсь, глубже, выше, шире. У нас за это время, помимо того, я уже говорю, что мы получили возможность работать с чистым информационным материалом, и это дало нам возможность, причем чистый информационный материал, опять же, разного уровня, и плотный, и более тонкий, и совсем тонкий. И в значительной степени эту возможность мы получили благодаря тому, что все-таки потихонечку мы наработали какое-то количество материала пятого слоя. И в теле школы есть у нас, почему, собственно говоря, мы сейчас можем ходить сколь угодно глубоко и сколь угодно высоко, ну, не все, а те из нас, кто как-то уже тоже какой-то часть пятого тела себя имеет, какие-то фрагменты пятого тела. Это дает нам возможность, собственно говоря, и работать в самых разных местах, поскольку пятый слой он универсален, и не бояться глубины, вот, как то, чего раньше многие боялись, вот в нижних зонах, там ой-ой-ой, там все. Мы в наших медитациях мы имеем возможность, именно благодаря материалу пятого слоя, который, как я уже говорила, универсален, мы имеем возможность проходить на любую нужную глубину. Это не прогулки по пятому слою, по другим слоям. Вот это тоже очень важный момент, что это именно нужно для работы. Не для любопытства, не для того, чтобы что-то там такое узнать, для чего-то для себя чего-то сделать. Этого не получится. А вот по ситуации рабочей какой-то, которая возникает у нас, это все вот в принципе возможно. Но опять же, это надо себя приводить в порядок, это надо работать. По-прежнему все остается работа. Но уже, понимаете, не с отклонениями как таковыми. У кого как? Вы все находитесь в совершенно разном состоянии, на разном уровне, поэтому у каждого по-своему. Для этого, собственно говоря, вот и консультации, на которых мы уточняем, у кого что, как и что дальше делать. Понимаете, дело в том, что вот работа на тонком плане сейчас, это, ну, с одной стороны, это может быть связано с наработками прежними. Вот если раньше мы все время ругались на вот, магические наработки, прошлые магические наработки, обнаруживается, естественно, совершенно, что среди старых магических наработок, ну, магические, я имею в виду, в смысле, какие-то способы работы на тонком плане, которыми человек в каких-то предыдущих инкарнациях, или даже не в инкарнациях, а в промежутках между инкарнациями занимался. Понимаете, среди этих наработок, оказывается, есть нужные. То есть человек мог там несколько тысяч или даже миллионов лет тому назад что-то такое на тонком плане делать, что-то такое наработать. Ну, например, работать с каким-то материалом. И потом по каким-то причинам это дальше нельзя было это дальше с этим заниматься. Это как-то вот было, ну, по самым разным историческим причинам. Но это сохранялось, это никуда не делось. Вообще, вы это имеете в виду, что ничего никуда не девается, все где-то фиксируется в ваших тонких телах, в каких-то общих системах, структурах, в кармическом массиве. Вот, значит, и очень, значит, и оказывается, что у некоторых есть такие вещи, которые, если это, кстати, вот, достать, ну, помыть, почистить, можно это сейчас опять это использовать. Ну, в частности, если уж про пятый слой зашел разговор, работа с пятым слоем, она внутри Алис шла достаточно давно, ну, с того момента, когда, собственно, эволюционно пятому слою надо было уже начать создаваться. И оказалось, что были сделаны некоторые наработки этого материала, которые просто по разным, опять же, метаисторическим причинам не смогли быть пущены в дело. Ну, а этот материал сохранялся, как, ну, иногда сохранялся, иногда не сохранялся, но вот в некоторых случаях он сохранялся. И оказалось, что сейчас его можно распечатать и, ну, в смысле, раскрыть, и можно его как бы вот снова пустить в дело, применять. Поэтому за счет этого у нас сейчас вот с пятым слоем стало дело немножечко получше. Вот, значит, ну. Но это вот я все темы, которые вот сейчас новые перед нами раскрываются, я сейчас все это перечислять не буду. Я, ну, перед каждой лекцией я буду делать такой, ну, как я в прошлом году уже делал, небольшой такой вот разговор буду, значит, какую-то тему, значит, ну, как, по мере необходимости рассказывать. Вот. Но, значит, на первый план у нас с вами сейчас, как вы понимаете, по-любому выходит тема эгрегориальная. Трагическая теперь уже, не просто драматическая, а трагическая, можно сказать. Вот. Но тема, значит, про проблемы, ну, беда вся в том, что, нет, беда или дело все в том, что корни этих проблем, которые вот сейчас вылезают на поверхности, истоки этих проблем, они лежат в далеком прошлом. Поэтому то прошлое, которым мы занимаемся, метаисторическое, вот этот как раз мой курс по метаистории, он приобретает все больше и большее значение. И для нас самих, и вообще это тоже это как бы место нашей работы. Я понимаю, что вы все хотите от меня, ну, уже даже не ждете, знаете, что я все равно ничего не скажу конкретного на эту тему, как и что, что происходит, что делать, как нам жить в этом во всем. Я этого ничего говорить не буду, я и не говорила, и говорить не буду, потому что, во-первых, это очень сложная тема, там слишком много в нее вовлечено и людей, и сущностей, и эгрегоров, и, ну, масса кого, и кармические процессы там очень сложные происходят. Вот. Но, знаете, беда вся в том, что вы как-то эгрегориальную тему очень все не любите. Вот каждый раз, когда я семинар я проводил по эгрегорам, и все время, вот метаистория, собственно говоря, это, я про эгрегоры говорю все время. Ну, как только дело, ну, когда там, ладно, шумеры, там, значит, всем интересно, ладно, шумеры, там, Вавилон, хотя вы с Вавилоном уже у некоторых там были, значит, взаимодействия. Понимаете, а сейчас это вот оно все тут гудит, оно вот все не просто гудит, оно вообще уже, так сказать, это, понимаете, вот, но, знаете, я даже не могу, вот, ну, мне приходит, то есть приходится, вот, я на самом деле, когда я что-то такое рассказываю, как вы сами понимаете, это все не случайно, это все связано со многими там, другими вещами, но сознание ваше не хочет с эгрегорами, вообще с эгрегориальной темой как-то взаимодействовать. Поэтому, значит, ну вот, будем исходить из того, что мы с этой темой работаем в основном через бессознательное. Ну, будем свое бессознательное отлаживать, будем его, как сказать, ну, обучать, ну, дрессировать, чтобы оно тоже работало. Ну, может быть, со временем постепенно будет и сознание как-то вот нарабатываться. Вот. Так что поэтому вот будем мы заниматься метаисторией, будем заниматься метаисторией Древней Руси, собственно говоря, вот тогда, когда вот закладывалось многое из того, что проявлялось в последующие годы и проявляется сейчас. Многие вещи закладывались еще раньше, закладывались в других местах, в других процессах. Вот, но вот это то, что вот уже тут вот, прямо тут вот нам видно, слышно, и оно нас видит и слышит. Так что будем мы вот этим заниматься. Ну, мне, конечно, хотелось бы, чтобы вы предыдущий курс послушали. Ну, наверное, многие все-таки это сделали, я надеюсь. Неплохо было бы, если бы и Византию захватили, потому что как раз в этом курсе мы будем очень много говорить о том, что Древняя Русь восприняла от Византии, ну и что, собственно говоря, и Древняя Русь, и потом уже Россия. Очень, и до сих пор некоторые отблески византизма, они вот в нашей культуре и метакультуре прослеживаются. Вот. Ну, это вот такая вот большая преамбула. Значит, лекция у нас будет сегодня, тема у нас будет продолжение курса, и заголовок лекции — «Становление древнерусской государственности». Мы в прошлом учебном году, мы уже об этом начали говорить, мы остановились на правлении князя Ярослава Мудрого. Ну, немножечко, правда, я там заскочила вперед, до Владимира Мономаха, но как бы пока вот Ярослав Мудрый — это такой, значит, ну, очень время Ярослава Мудрого, правление Ярослава Мудрого — это принципиальный момент в истории, в метаистории Древней Руси. Поэтому я сегодня про него и про его время поговорю более подробно, более конкретно. Значит, на последней лекции я в основном рассказывала просто жизнь Ярослава, что там происходило, как и что. Вот. А сегодня, собственно, вот именно уже с точки зрения, как это отражалось на, как формировалась древнерусская государственность. Потому что Ярослав, он здесь был один из ключевых персонажей в этом вопросе. Значит, ну, я напомню, что значит, Ярослав Мудрый родился в 978 году и умер в 1054 годы его жизни. Под конец своей жизни Ярослав, по всей видимости, испытывал острое беспокойство за судьбу династии. В 1052 году в Новгороде умер его старший сын Владимир, который был смелый полководец и прославленный строитель Пятиглавого Новгородского собора Святой Софии. Впоследствии он был причислен русской церковью к лику святых. Но среди оставшихся пяти сыновей Ярослава не было никого, кто пользовался бы таким же безусловным авторитетом. И Ярослав опасался, что в будущем это может послужить причиной междоусобицы. Ну, до этого мы знаем, что междоусобицы были достаточно часто случались, достаточно серьезные. Поэтому, естественно, что Ярослав беспокоился. В Ипатьевской летописи сохранилось известие, что он отечески увещевал своего любимца, четвертого сына Всеволода, не действовать насилием в обход старших братьев Изяслава и Святослава, а дожидаться своей очереди, когда Бог даст ему получить старший киевский стол правдою, то есть по закону. Свидетель и участник братоубийственной распри 1015-1019 года, Ярослав отлично знал, как быстро тает в междоусобных бранях самое многочисленное княжеское потомство. Не желая, чтобы в его семействе разыгралась та же кровавая драма, Ярослав незадолго до смерти, последовавшей в 1054 году, огласил нечто вроде своего политического завещания, призванного уредить любовь между его сыновьями и наследниками. Повесть временных лет излагает последнюю волю русского самовластия в следующем виде. Ну, я не буду вам читать текст на старославянском, в тексте он потом там будет, я русский перевод прочитаю. «Вот я отхожу от этого света, дети мои. Любите друг друга, потому что вы братья родные, от одного отца и от одной матери. Если будете жить в любви между собою, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете и погубите землю отцов и дедов ваших, которые они приобрели трудом своим великим. Так живите же мирно, слушаясь друг друга. Свой стол Киев поручаю вместо себя старшему сыну моему и брату вашему Изяславу. Слушайтесь его, как меня слушались, пусть он будет вам вместо меня». Ну, для того, чтобы это все было понятно, вы потом, и кто не последнюю лекцию не читал, не слушал, то вот прочитайте тогда вот это как продолжение вот той лекции, 12-й лекции, на которой я закончила курс прошлый. Значит, изложение завещания от лица Ярослава в форме прямой речи свидетельствует о том, что оно, скорее всего, не было зафиксировано документально. И летописец опирался здесь не на архивные записи, а на устное предание, бытовавшего во второй половине XI века в среде Ярославичей. Порукой достоверности летописного сообщения служит то, что основные положения наряда Ярослава полностью соответствуют политическому порядку, установившемуся между его сыновьями в первое десятилетие после 1054 года. В его основу легли три принципа, которые, очевидно, и должны были, по мысли Ярослава, служить универсальным регулятором династических отношений. Первый из них провозглашал подчиненную князьям от рода русского территорию, землю отец своих и дед своих. Провозглашал территорию наследственной собственностью великокняжеского рода, отдельные представители которого могли владеть только известной частью наследия, а не всем родовым достоянием в целом. Второй налагал на братьев-наследников политическое и моральное обязательство не посягать на владение друг друга. Наконец, согласно третьему, ответственность за сохранение политического статус-кво ложилась на старшего из Ярославичей, Изяслава, заступавшего по родовой лестнице, ну, по отношению старшинства, вместо отца по отношению к своим младшим братьям. Формальная целостность государства таким образом не нарушалась. Правда, следует иметь в виду сообщение из сказания Бориса и Глебе о том, что согласно воле Ярослава, Изяслав являлся не единственным наследником верховной власти, а разделял ее с двумя другими соправителями русской земли – Святославом и Всеволодом. Принципы эти, в общем, не новы и не выходят за рамки традиционных представлений о вассально-иерархических отношениях между представителями княжеской династии в условиях родового быта. Ну, мы об этом говорили на предыдущем курсе, как эти отношения выстраивались. Но это и не слепая дань традиции, а глубоко продуманная реакция на вполне конкретные события недавнего прошлого. Только это прошлое напоминает о себе неявным образом. Его молчаливо подразумевают, с ним безмолвно полемизируют или столь же молчаливо отрицают. Так, прежде всего, бросается в глаза отсутствие имен нескольких близких и дальних родичей Ярослава. Его брата Судислава, внука Ростислава, сына умершего Владимира Ярославича, и внучатого племянника Всеслава. Однако не следует считать это случайным упущением. Все эти люди не упомянуты по той простой причине, что к моменту оглашения завещания сам ход событий вычеркнул их из перечня наследников Ярослава. Судислав последняя жертва многолетней междоусобицы Владимировичей, еще в 1036 году был осужден Ярославом на пожизненное заточение в Пскове. Ростислав после смерти своего отца, новгородского князя Владимира Ярославича, перешел в разряд князей-изгоев, чьи родители умерли при жизни дедов, не заняв старшего стола, и поэтому исключенных из очереди старшинства и обреченных навсегда оставаться на низших ступеней родовой лестницы. По той же причине в завещание Ярослава не вошел его внучатый племянник князь Цеслав, сын полоцкого изгоя Брончислава Изославича, а его наследственная волость Полоцк не фигурирует в росписи городов, принадлежащих Ярославичу. Еще интереснее то, что русский самовластец Ярослав, принявший из рук Василевса Константина IX имперский титул кесаря, титул кесаря получил в свое время его отец, великий князь Владимир, русский самовластец показывает себя в своем завещании решительным антимонархистом, убежденным противником пересадки на русскую почву византийской монархической традиции с ее понятиями о единовластии и праве императора назначать себе преемника. Позицию Ярослава в этом вопросе можно назвать последовательной и принципиальной, учитывая, что 40 лет назад он вступил на политическую сцену бескомпромиссным защитником родовых устоев, не побоявшимся пойти на открытый разрыв со своим отцом, который собирался их нарушить. И вот под конец жизни, подводя итог своему жизненному и государственному опыту, Ярослав подтвердил, что не находит нужным пересматривать свои взгляды. Устами Ярослава древнерусская политическая мысль надолго отвергла монархическую форму правления, отдав предпочтение старинному родовому порядку княжения. Вот это очень важное место. Вместе с тем, здесь можно расслышать инноваторские нотки, выделяющиеся из общего архаического лада завещания Ярослава и имеющие, безусловно, христианский источник. К таким новшествам относятся, во-первых, привнесение в политическую жизнь нравственных категорий и понятий, освященных авторитетом Священного Писания. Так фраза «Если будете жить в любви между собою, то Бог будет с вами, Он покорит вам всех врагов и будете жить в мире» несет в себе главный посыл всей политической философии средневекового христианства. Бог помогает праведным тем, кто свято исполняет его заповеди. Во-вторых, влияние христианства сказывается в наделении старых слов новым смысловым значением, взятым из церковного лексикона. Например, древнеславянское слово «любовь» уподоблено уже в его христианском значении, вместо прежнего «дружба», «согласие». И, в-третьих, характерно, что необходимость для Ярославичей пребывать и в любви обоснована ссылкой на то, что все они есть братья единого отца и матери. Здесь мы наблюдаем попытку укрепить основы старого династического порядка семейными ценностями христианского брака, в противовес языческой полигамии, на которую, кажется, Ярослав возлагал ответственность за кровавый исход братоубийственной драки 1015-1019 годов. Но это была борьба за власть после смерти Владимира Святого между Святополком Владимировичем и Ярославом Владимировичем, завершившейся в пользу Ярослава. Но об этом я в прошлой лекции, в 12-й лекции рассказывала. Это сочетание инноваций и традиций сделало из завещания Ярослава своеобразный манифест политической культуры молодого государства, в понятийном обиходе которой ведущее место занимали термины родства, а усилия идеологов элиты были направлены на то, чтобы находить в христианском учении основания для принятия династического порядка. Генеральная линия развития древнерусской государственности была предначертана на многие десятилетия вперед. Однако в сфере своего практического применения завещание Ярослава производит странное впечатление. Оно как будто рассчитано на одно поколение или на то, что дети Ярослава будут жить вечно. Другими словами, оно не предполагает никаких численных изменений в составе великокняжеского семейства. Ну, в самом деле, как, например, следует поступить в случае смерти одного из братьев? Считать ли завещанную ему долю наследственным владением его сыновей, которые вправе будут, в свою очередь, раздробить ее на части? Или же она должна перейти целиком к другому брату, следующему за умершим в порядке старшинства? А может быть, старший князь имеет право распорядиться выморочными землями по своему усмотрению? И наоборот, из какого земельного фонда следует выделять уделы для новых отпрысков размножающейся династии? И как, наконец, вообще соблюсти принцип старшинства при последующем усложнении родственных связей? Все эти вопросы повисают в воздухе. Поэтому, несмотря на свой внешний универсализм, завещание Ярослава не годилось для того, чтобы стать краеугольным камнем прочной политической системы. Рано или поздно наследники самовластца должны были столкнуться с неизбежными противоречиями и отклониться от предначертаний своего отца, вступив на путь импровизации и приспособления к сиюминутной расстановке сил. Да, это вот внутренние, значит, вот дела Руси. Но кроме того, значит, Ярослав Мудрый, сын великого князя Владимира Святославича и варяжской княжны Рогниды, проводил активную внешнюю и внутреннюю политику, прикладывал немало усилий для укрепления единства своей державы и для ее централизации. Время правления Ярослава Мудрого считают периодом наибольшего подъема Киевской Руси. С этим князем связывают расцвет культуры, письменности и научных знаний. Мы на следующий лекции об этом еще подробнее поговорим. В налаживании внешних связей с различными странами Ярослав Мудрый отдавал предпочтение дипломатическим методам. Правда, в 1030-1031 году киевский князь провел ряд походов для укрепления границ своей державы. В Польше отвоевал червенские города в Забужье, потом пошел на север и присоединил к Руси финские племена Чудь, завоевал город Юрьев, Тарту впоследствии. В 1036 году он нанес удар кочевникам печенегов, потому что они появились возле Киева. В 1043 году состоялся последний, но неудачный поход киевской флотилии на Византию, возглавляемый сыном Ярослава Владимира. Ну, мы об этом тоже много говорили. После этого похода Ярослав Мудрый, заручившись поддержкой западных союзников, выступил во главе антивизантийской коалиции и заставил императора Константина Мономаха пойти на мирные переговоры. В результате был заключен очень важный договор для Руси. Договор предусматривал службу русского войска в Константинополе и их участие в византийских войнах с Италией и печенегами. Чтобы окончательно укрепить мир, византийский император совершил несколько династических браков. Он отдал свою дочь Анастасию в крещении Марию за князя Всеволода, византийский император. Отдал свою дочь Анастасию за князя Всеволода, сына Ярослава Мудрого. От этого брака родился известный государственный деятель и полководец Владимир Мономах. Я на прошлой лекции немножечко про него говорила. Конфликт с Византией был последним военным столкновением с соседями Киевской Руси во времена Ярослава Мудрого. Росту политического и экономического могущества Киевской Руси способствовало заключение браков с монархическими династиями Европы. Сам Ярослав был женат на Ингегерде, дочке шведского короля. Всех своих сыновей Ярослав Мудрый женил на влиятельных принцессах. Второй сын Ярослава, Изяслав, взял себе в жены сестру польского короля Казимира Гертруду в крещении Елену, но многие источники называют ее Алисава. Елена была очень умна и образована, знала четыре языка. Она помогала своему мужу править страной, давала мудрые политические советы. Святослав женился на Киликии, родственные корни которой неизвестны. После ее смерти он женился на Оде, небесской графине, у которой были очень знатные и влиятельные европейские корни. Его вторая дочь Елизавета стала женой очень влиятельного норвежского короля Харальда. Их история любви очень романтична. Елизавета Ярославна родилась предположительно в 1025 году. Будущий муж Елизаветы, Харальд, сын конунга Восточной Норвегии Сигурда Свиньи, был младшим братом короля Норвегии Олафа II. В 1030 году, когда Харальду было 15 лет, Олаф II погиб при защите трона от датского короля Кнуда Великого. Харальду пришлось скрываться, а затем покинуть Норвегию. В 1031 году он прибыл в Киев, где поступил на службу к Ярославу Мудрому. Он сватался к Елизавете. Он посвящал ей свои стихи и долго добивался его. Но тогда Ярослав не согласился на такой брак, так как у жениха не было ни денег, ни трона. После этого Харальд отправился в Царьград, в Константинополь, и записался в наемники к императору Византии Михаилу IV, которому нужно было держать повиновение свое огромное государство. Элитным наемникам император платил весьма щедро. Харальд воевал в Африке, Сицилии и Палестине, получив много денег и добившись славы. Вернувшись из странствий, Харальд получил руку Елизаветы, с которой сыграл свадьбу зимой 1043-1044 годов. Весной Харальд с Елизаветой отправились в Скандинавию. Вступив в союз с королем Швеции, Харальд снарядил корабли и отправился в военный поход против Дании. Затем Харальд примирился со своим племянником Магнусом, правившим в то время Норвегией, и они стали править страной вдвоем. Вскоре Магнус умер, и с 1047 года Харальд стал полновластным королем Норвегии, а Елизавета стала королевой. Но он погиб в междоусобной войне, а после его смерти Елизавета вышла замуж за датского короля. Значит, дочь Анастасию Ярослав выдал замуж за венгерского короля Андре. Но после его смерти в Венгрии началась борьба за власть между сыном короля и его противниками. Анастасии пришлось бежать в Германию, после чего про нее ничего не было известно. Анна Ярославна, самая младшая и любимая дочь князя, вышла замуж за французского короля Генриха I. Генрих был вдовец и, узнав об Анне, решил на ней жениться. Она была очень красива и умна. Генрих был не молод, ему было больше 40 лет. Также ходили слухи, что он был неграмотным и с трудом управлялся своим троном. Анна стала католичкой, так как Генрих был католиком. Анна родила Генриху 4 детей, в том числе будущего короля Франции Филиппа I. Ну, она принимала активную часть в управлении страной. Анне было очень нелегко жить в Париже, так как он в сравнении с Киевом выглядел очень бедным и грязным. Через 9 лет совместной жизни Генрих умер, и в возрасте 30 лет Анна второй раз вышла замуж за Рауля де Валуа. Предполагают, что это была настоящая любовь, и ради любви она отказалась от престола. Ну, история про Анну, там даже был в свое время роман такой, вот Анна Ярославна, королева Франции, может, многие читали, как это когда-то. Они много писали про Анну, много интересных историй с ней было связано. Ярослав Мудрый женил не только своих детей, но и свою сестру Доброгневу. Ее мужем стал польский князь Казимир. Она была очень мудрой женой и помогала Казимиру вести государственные дела. После смерти мужа у нее осталось очень большое наследство. Ярослав Мудрый в результате породнился практически со всей Европой. Все браки, заключенные его детьми, были очень важны для авторитета и развития Киевской Руси. Внуки Ярослава также использовали династические браки в интересах своего государства. Вот это, значит, вот про Ярослава. Очень важная тема, которой мы будем дальше заниматься, отношение древнерусского государства с христианской церковью. Значит, ну, как мы помним, летом 988 года вышло повеление Владимира об общем крещении киевлян. Крещение происходило в реке Днепр, крестили народ священники из Византии. Вот мы об этом подробно с вами говорили. Была образована русская православная церковь, являющаяся русской митрополией Константинопольского патриархата. А Киев стал центром митрополии. Первыми митрополитами на Руси были греки. Они носили титул митрополит Киевский и всея Руси. И это продолжалось несколько веков. то есть назначались греки. Только в 1051 году во главу церкви был впервые назначен митрополит из русских христиан. Но, правда, ненадолго. Автокефалия русской церкви, обретение русской церковью с центром в Москве самостоятельности и независимости от Константинопольского патриархата, с правом самостоятельного избрания предстоятеля русской церкви собором епископов, состоялось в 1448 году. Фактически, началом автокефалии русской церкви принято считать избрание епископа Рязанского Иона митрополитом Киевским и всея Руси на поместном соборе 1448 года. Ну, заметим, что в 1453 году под натиском турок-османов пал Константинополь, II Рим. То есть на самом деле русская церковь получила автокефалию тогда, когда Византия практически уже заканчивала, была близка к гибели. И, собственно говоря, вот это событие, падение Константинополя, ознаменовало гибель Ромейской империи или Византии. И именно тогда центром православного мира стала Москва. Ну, это вот как бы немножко мы вперед заскочили, чтобы было понятно, что до этого времени, до 1448 года, русская церковь управлялась из Византии. Это очень важный момент. Мы потом об этом будем еще говорить более подробно. Значит, ну, вернемся в 1051 год, когда на короткий очень срок был избран русский митрополит. Это митрополит Иларион. Вот о нем как раз мы сейчас и поговорим. В то время русская церковь была митрополией, входящей в состав Константинопольского патриархата. Иларион, священник княжеского села Берестово под Киевом, был духовным отцом и сподвижником князя Ярослава. Нестор Летописец рассказывает: «Боголюбивый князь Ярослав любил Берестово и бывшую там церковь святых апостолов, и многих пресвитеров чтил и содержал. Был среди них пресвитер имени Иларион, муж благ и книжен, и постник. Ходил он из Берестова на Днепр, на холм, где ныне ветхий монастырь Печерский, и тут молитву творил в глухом лесу. Ископав пещерку малую двухсаженную, приходя из Берестова, пел здесь часы и молился в уединение Богу». Это вот летописец рассказывает. Святой Иларион, как свидетельствует его творение, был не просто муж книжный, но обладал великими духовными дарованиями, глубиной богословского ведения. Все свои силы он отдавал служению русской церкви. Когда скончался митрополит Феопемт, поставленный из Византии, соборным суждением иерархов русской церкви было решено поставить митрополита в Киеве, не обращаясь в Царьград, в Константинополь. Иларион славился среди русского духовенства высотой духовной жизни и проповедническим дарованием. Незадолго до того он произнес в Десятинной церкви в похвалу святому князю Владимиру свое знаменитое слово о законе и благодати, в котором дал благословское осмысление места русской церкви в истории божественного домостроительства спасения. Об этом мы тоже еще на следующей лекции поговорим. Выбор собора архиереев был по душе Ярославу Мудрому. И Иларион был поставлен митрополитом в храме Святой Софии, был поставлен митрополитом в 1051 году. Позже Иларион был утвержден Константинопольским патриархом. Но первосвятителем русской церкви он был недолго. Летопись не отметила годы его кончины, но на погребении князя Ярослава Мудрого в 1054 году святителя уже не было, а в 1055 году в Киев прибыл новый митрополит. Митрополит Иларион принадлежит к одному из величайших деятелей России за всю ее историю. В все его достижения нераздельно связаны с деятельностью Ярослава Мудрого и немыслимы вне ее. Его произведение «Слово о законе и благодати» в последнее время общепризнано в качестве одного из великих творений русской литературы и мысли. Жизнь Иллариона началась, по-видимому, еще при Владимире Святославовиче. Высшая образованность Иллариона дает основание прийти к выводу, что в молодости он учился в Византии. Возвратившись, он стал иеромонахом, настоятелем церкви святых апостолов в резиденции Владимира и затем Ярослава в Берестове, пригород Киева. В работах современных историков, филологов и искусствоведов, касающихся деятельности Иллариона, доказывается, что именно он был основателем Киево-Печерской лавры, этого духовного и культурного средоточия Древней Руси, что он играл существеннейшую роль в созидании главного тогдашнего собора Святой Софии, в особенности в формировании ее монументальных фресок, что именно он заложил основу русского летописания, ну и так далее. Приблизительно в 1048 году Иларион, полагают, возглавил русское посольство в Париж. Напомним, позднее, в 1051 году, дочь Ярослава Анна стала королевой Франции. Но полной загадкой остается судьба Илариона после кончины Ярослава Мудрого. Об этом до нас не дошло никаких сведений. Широко распространена версия, согласно которой Иларион был отстранен от своего поста под давлением Византии. Но в свете дальнейших исследований это решение представляется крайне сомнительным. Гораздо естественнее предполагать, что Иларион был во враждебных отношениях с наследником власти Ярослава, его старшим из живых к тому времени, сыном Изяславом, который лишил Илариона его высокого поста. Это был явно мало похожий на отца правитель, который многократно вступал в тяжкие конфликты с киевлянами, со многими своими родственниками, изгонялся из Киева и, в конце концов, погиб в междоусобной схватке. Хорошо известна его вражда к творцам главной святыни Руси, Киево-Печерской лавры, преподобным Антонию и Никону, которых он даже заставлял надолго уходить из лавры. А ведь Антоний и Никон были ближайшими сподвижниками Илариона. Есть все основания считать, что гонения на них связаны именно с давней Изяславовой враждой к митрополиту. И поскольку роль Илариона как митрополита была чрезвычайно значительной в жизни государства, Изяслав, придя после смерти отца к власти, вероятно, отстранил его от митрополичьей кафедры. Отношения Руси с Византией складывались, как мы знаем, неоднозначно. И русы испытывали некоторую нелюбовь, может быть, даже ненависть к ромейской гегемонии. И как раз, собственно говоря, вот она прорвалась наружу в 1051 году, когда умер формальный глава русской церкви, греческий митрополит Феопемпт. И вот, не дожидаясь присылки в Киев ставленника Константинопольской патриархии, Ярослав созвал поместный собор русских епископов, на котором, по указанию самовластца, митрополитом Руси был избран Иларион. Существует собственноручно его запись, сделанная на одной из принадлежащих ему рукописей. «Аз, милостью человеколюбивого Бога, монах и пресвитер Иларион, изволением его благочестивых епископов, посвящен был и настолован в великом и бахранимом граде Киеве, якобытиями в нем митрополиту, пастуху же и учителю». Это вот сам Иларион писал. В повести временных лет этому событию посвящена одна сухая строка. «Поставил Ярослав Лариона митрополитом Русина в Святей Софии, собрав епископы». За напускным бесстрастием летописец скрыл взрывоопасную суть данного церковного акта. Между тем, это был полный разрыв русской церкви с византийским церковным каноном. Во-первых, избрание митрополита собором русских епископов посягало на важнейшее право Константинопольского патриарха в отношении подчиненных ему митрополий – право поставлять туда архиереев. Но на Руси эту патриаршую прерогативу считали не безусловной, каковой она и была в действительности. В первые века существования христианства местные общины пользовались в данном вопросе большой свободой, а епископская власть на местах не нуждалась в посторонней санкции. Каноническое оправдание церковному акту 1051 года приводит Никоновская летопись, которая ссылается на евангельское правило святых апостолов первое. Правило было такое: два или три епископа да поставляют единого епископа, и по сему священному правилу и уставу божественных апостол, сошедшиеся Руси епископа, поставивши Илариона, Русина, митрополита Киева и всей земли русской. Однако из греческих номоканонов, номоканоны – это сборники церковных правил и императорских указов, касающихся церкви. Из греческих номоканонов 10-11 веков это апостольское правило было вычеркнуто, и русские епископы могли прочитать его только в каком-нибудь списке древнеболгарской кормчей книги, так называемой синтагме, где оно сохранялось и применялось на практике, благодаря тому, что Болгария во второй половине IX века завоевала для себя церковную автокефалию, то есть была независима от Византийской церкви. Во-вторых, значит, в чем еще было как бы, вот, нарушение византийских правил? Во-вторых, митрополитом русской церкви был выбран простой священник, а не епископ, как то предписывалось греческим церковным уставом. Подобная практика тоже была характерна для ранних христиан. Но в середине XI века его придерживались только в Ирландской церкви, которая в свое время оказала большое воздействие на русское христианство. Отсюда вероятно, что русская митрополия утверждалась на основе порядков независимых от Византии христианских общин русской земли, находящихся к тому же под контролем княжеской власти. Третье, ну, как бы преступление русской церкви по понятиям греков состояло в том, что на митрополичью кафедру был возведен местный иерей, русин, а не уроженец Византии. Это был уже имперско-российский предрассудок в чистом виде, не имевший отношения к церковным правилам. Но греки упорно держались за него, как за устав святых отцов. Доводы в пользу поставления в русские митрополиты исключительно духовных лиц из Византии читаем у византийского канониста XIV века Никифора Григоры. Свое мнение он высказал по аналогичному поводу, когда в 1353 году в Константинополе обсуждался вопрос о поставлении в московские митрополиты первого кандидата из русских, владимирского епископа Алексея, будущего святителя. Протестуя против этого назначения, как дело неслыханного, Григорий пишет, что изначально власть над русской церковью принял греческий архиерей, которому узаконено было подчиняться Константинопольскому трону и получать от него права на духовную власть. А потому и преемники его с тех пор выбирались из Византии, родившихся и вместе воспитавшихся и попеременно, один за другим, принимающих предстоятельство по смерти предшественника, дабы связь между этими двумя народами, русскими и греками, сильнее и сильнее укреплялась и навсегда сохраняла бы единодушие веры в его полную сущность. Но если в 1353 году среди греческих иерархов нашлись колеблющиеся, благодаря которым претензии Москвы в конце концов были удовлетворены, то во времена Ярослава Константинопольская патриархия была настроена категорически против русского выдвиженца. Иларион и сам отметил, что обряд посвящения и интронизации был совершен над ним русскими епископами, без какого-либо участия константинопольских церковных властей. Из сказанного видно, что, попирая нормы обычного церковного права Византии, русские, ну, еретики с их точки зрения, апеллировали к опыту ранних христианских общин, автокефальной болгарской церкви и собственной церковной традиции. Этот канонический поворот достаточно четко обозначил направление, в котором собирались двигаться Ярослав и новый русский митрополит, в чьих творениях нельзя обнаружить даже малейшего намека на связь русской церкви с Константинопольской патриархией. Курс был взят на полную церковную автономию. Это подтвердил и церковный устав Ярослава, изданный в соавторстве с митрополитом Илларионом между 1051 и 1053 годами. Его вступительные слова, статья открывалась словами: «Сея князь великий Ярослав, сын Владимира, по данию отца своего, отверг, сгадал есть с митрополитом с Илларионом, отверг греческий намаканон». То есть прямо вот было декларировано. Этот церковный судебник, церковный устав Ярослава, этот церковный судебник определял границы юрисдикции церкви в древнерусском обществе, исходя из строгого развлечения понятий преступления и греха. К видению церковных властей были отнесены грехи всех христиан и противозаконные деяния церковных людей, выделенных в особую сословную категорию еще церковным уставом Владимира. Дела исключительно греховные, то есть нравственные нарушения мирянами божественного закона, волхование, браки в близких степенях родства, вкушение недозволенной пищи и так далее, разбирались епископским судом по церковным законам без участия княжеского судьи. Дела греховно-преступные, с элементами физического и материального вреда для другого человека или нарушения общественного порядка, умыкание девиц, оскорбление женской чести словом или делом, прелюбодеяние и тому подобное, подлежали суду совместному, княжеско-епископскому. Князь судил и карал провинившегося вирой, денежным штрафом, делясь пенями с митрополитом. Наконец, дела духовные, то есть преступления, совершенные лицами церковного ведомства, поступали на суд епископа. Правда, князь оставлял за собой право вмешиваться в судебное разбирательство, если церковные люди были повинны в татьбе, воровстве с поличным и душегублении. В этом случае вера делилась напополам между митрополитом и князем. Будучи несомненно христианскими и церковными по существу, нормы устава Ярослава, тем не менее, находятся в кричащем противоречии с положениями греческого церковного права. Это, во-первых, отнесение в уставе исключительно к церковной юрисдикции поступков, которые по византийским нормам ей не принадлежали, а были подведомственными светской власти, хотя церковь налагала за них, в свою очередь, как за грехи, епитимию. Таковы, например, основные статьи устава – это похищение, изнасилование, разводы, рождение ребенка незамужней, прелюбодеяние, брак в близких степенях родства, двоеженство, скотоложество, оскорбление словом и действием, кражи. Это различие усиливалось тем, что церковь по уставу Ярослава должна была рассматривать дела, которые неизвестны ни церковной, ни светской юрисдикции Византии. Например, ответственность родителей за невыдачу замуж дочери, за превышение власти при насильственной женитьбе детей, убийство во время свадебных игр и прочее. Во-вторых, форма наказания вира и продажа в денежном выражении в пользу митрополита, кроме возмещения потерпевшему. Византийская церковь не присуждала гражданских наказаний, и церковное наказание не сопровождалось гражданскими последствиями. Канонические правила предусматривали только церковно-дисциплинарные средства воздействия – увещание, епитимию, отлучение от церкви. Ну и, наконец, в-третьих, судебный иммунитет духовенства, монашества и лиц в зависимости от церкви относительно светской власти, в частности князя, провозглашенной в уставе. То есть, собственно говоря, вот духовные лица судятся по церковным правилам. Совершенно очевидно, что, составляя свой устав, Ярослав сверялся не только с греческой кормчей, сколько с церковным законодательством своего отца, над гробом которого Илларион заверял усопшего, что сын его и наследник, благоверный Каган наш Георгий, это крещенное имя Ярослава, не ружившись твоих устав, но утверждающим. Тот же юридический подход характерен и для правды Ярослава, составленной, по-видимому, одновременно с церковным уставом и в дополнение к нему. Значит, правда – это свод постановлений об уголовных преступлениях и гражданских правонарушениях, подведомственных только одному княжему суду. На примере законодательной реформы князя Владимира было видно, что переход от язычества к христианству породил необходимость как-то согласовать древнерусский правовой обычай, закон русский, с христианскими нормами общежития. Правда Ярослава явилась законодательным ответом княжеской власти на это требование. Ярослав, несомненно, использовал тематику византийских памятников уголовного и гражданского права, но ничего не заимствовал дословно. Византийские законодательные своды лишь указывали ему случаи, требовавшие определения, ставили законодательные вопросы, ответы на которые он искал в туземном праве. В результате получился оригинальный правовой документ, совершенно отличный по духу и букве от византийского права. Как далеко пошел Ярослав по этому пути, показывает первая же статья его «Правды», узаконившая древний родовой обычай «Кровную месть». Доведи Ярослав свои церковные начинания до логического конца, история русской церкви, да и русского государства была бы совсем другой. Но последний шаг самовластец так и не сделал. Церковная автономия русской митрополии провозглашена не была. Мы очень мало знаем о причинах, которые заставили Ярослава отказаться от задуманного. Однако источники позволяют высказать некоторые соображения по этому поводу. Реальная угроза русской автокефалии, по-видимому, побудила Византию пойти на попятную и удовлетворить, если не все, то большую часть требований Ярослава в отношении государственного суверенитета русской земли. Внезапные перемены в политике были вполне в духе последних лет правления Константина Мономаха. Переменчивой душой, пишет о нем Михаил Псел, порой сам на себя не похожий, Константин хотел прославить свое царствование. Вместе с тем, отправляя посольство к другим властителям, он вместо того, чтобы разговаривать с ними как господин, искал их дружбы и слал им чересчур смиренные письма. Среди обстоятельств, настраивавших Константина к смирению перед русским архонтом, не последнюю роль должны были играть опустошительные печенежские набеги на империю, достигшие особенной силы в 1048-1052 году, когда многочисленная орда хана Тироха, перейдя Дунай, водворилась на Балканском полуострове, откуда совершала набеги под стены самого Константинополя. В этих условиях Василевс не мог допустить ухода Руси из-под византийского влияния, главным проводником которого в Киеве выступали греческие митрополиты. Русь была самой влиятельной силой в Северном Причерноморье, и в интересах империи было направить эту силу в тыл печенегам. С другой стороны, на примирении с русским князем, пускай за счет уступок политического свойства, вероятно, настаивал патриарх Михаил Келуларий, который, безусловно, не мог оставаться безучастным зрителем от падения русской митрополии. Так или иначе, Ярославу был предложен компромисс, имевший целью отвлечь его от опасных новшеств в церковной сфере. Греки требовали сместить митрополита Илариона и назначить на его место греческого архиерея. В обмен на это они соглашались удовлетворить гордыню самовластца, даровав ему знаки царского достоинства и удостоив чести породниться с императорским домом посредством династического брака. Ничего другого Ярослав и не мог пожелать, даже если бы в 1043 году военное счастье оказалось на его стороне. Искушение было слишком велико, и небесное, как это всегда случается в политике, было оставлено ради земного. Ярослав принес в жертву государственной выгоде церковную независимость, как некогда поступил и его отец, князь Владимир. На восстановление церковных связей княжего двора с Византией уже в 1052 году указывает сообщение повести временных лет. Того же лета, 1052, в Киев пришли три певцы, церковных певчих, из грек с роды своими. То есть уже в 1052 году пришли в Киев греческие певчие. Приблизительно тогда же митрополит Иларион был смещен с кафедры. Вместо него в русские митрополиты был поставлен грек Ефрем, носитель придворного титула протосинкелла, кандидата в патриархи. Он прибыл в Киев не позднее 4 ноября 1055 года, так как была запись о освящении Святой Софии, и же есть в Киеве, священа Ефремом митрополитом. То есть в это время митрополит Ефрем, грек Ефрем уже был митрополитом. Дух русского христианства изгонялся из соборной русской церкви. В том же 1055 году церковному преследованию подвергся новгородский епископ Лука по навету своего холопа Дудыки. И хотя по закону русскому и русской правде показания холопа не имели значения свидетельства, митрополит Ефрем дал ходу делу. Лука был вызван в суд, был вызван в Киев на церковный суд, и осуди митрополит Ефрем, и прибысь там 3 лета. Это сообщение новгородской летописи. По всей вероятности, таким недостойным способом Ефрем избавился от одного из ревностных сторонников избрания Илариона. Дальнейшая судьба самого митрополита Русина представляет предмет догадок для историков. В древнерусских памятниках на этот счет царит глухое молчание. И это при том, что Иларион, по всем данным, должен был бы быть канонизирован русским святителем. В рассказах Киево-Печерского патерика о монастырской братии последних десятилетий XI века упоминается вскользь некий черновизец Ларион, проводивший время в своей келье за написанием книг. Уединенный писательский труд – подходящее занятие для человека, чьим именем открывается история русской литературы. Да и монастырская келья – весьма вероятное место пребывания для опального митрополита. Но никаких других подтверждений того, что книги чернорижца Лариона были написаны тем же пером, которому принадлежит и слово о законе и благодати, никаких подтверждений у нас нет. Широко распространена версия, согласно которой Ларион был отстранен своего поста под давлением Византии. Но в свете гораздо естественнее предполагать, что Иларион был в враждебных отношениях с наследником власти Ярослава, его сыном Изославом, который лишил Илариона его высокого поста. Но, значит, возвращаемся к Ярославу. Удалив Илариона и восстановив каноническую связь русской церкви с Константинопольским патриархатом, Ярослав выполнил свою часть договоренности с Василевсом. Константин IX тоже сдержал свое слово. Его дочь, скорее всего, от второго брака была обвенчана с младшим сыном Ярослава Всеволодом. Как сообщает повесть временных лет, в 1053 году у Всеволода родился сын, и нарече ему имя Владимир от царицы Грекини. Этому ребенку, известному последующим поколениям под именем Владимира Мономаха, было уготовано большое будущее. Ярослав получил от Константина высокий титул кесаря и умер в зените славы в ночь субботы на воскресенье первой недели Великого Поста, 20 февраля 1054 года. По символическому совпадению, в том же 1054 году произошел раскол между Западной и Восточной церквями, Великая Схизма, о которой мы с вами говорили. Но русская земля сделала свой окончательный цивилизационный выбор немного раньше, когда вместе со своим кесарем осталась в лоне византийского православия. Вот, на сегодня все лекционного материала. Значит, некоторые темы, которые я сегодня только чуть-чуть затронула, в следующий раз я расскажу более подробно, потому что это, как вы, наверное, поняли, очень важные вещи. Очень важные. Так, значит, у нас сегодня будет медитация на 3 зоны. Начнем мы с медитации на 23-ю зону. Потом будем медитировать на 18-ю. И потом возьмем третью зону. Третью зону мы будем брать снизу. Вот так сегодня у нас получается. Так, начнем мы с 23-й зоны. Единица Эрео Тум Тан Терц Ра. Двойка Эрео Тум Тан Терц Ра. Тройка Эрео Тум Тан Терц Ра. Четверка Эрео Тум Тан Терц Ра. Пятерка Эрео Тум Тан Терц Ра. Шестерка Эрео Тум Тан Терц Ра. Семерка Эрео Тум Тан Терц Ра. Снизу идем. Семерка Эрео Тум Тан Терц Ра. Шестерка Эрео Тум Тан Терц Ра. Пятерка Эрео Тум Тан Терц Ра. Четверка Эрео Тум Тан Терц Ра. Тройка Эрео Тум Тан Терц Ра. Двойка Эрео Тум Тан Терц Ра. Единица Эрео Тум Тан Терц Ра. Ну, медитация у нас получилась очень разнообразная. Я не старалась пока задать какую-то общее проведение токов. Как бы сейчас каждый как-то, ну, за лето отвыкли все уже от групповой медитации. Нам сейчас надо снова настраиваться. Потом у нас появилось некоторое количество новых, ну, относительно новых или совсем новых слушателей. Так что поэтому я сейчас никак не буду вам какие-то давать советы, рекомендации. Пока вот так вот промедитировали. Мы еще будем, естественно, как вы сами понимаете, что мы неоднократно будем на все эти зоны медитировать, и на 23-ю, естественно, тоже. Вот, но постепенно мы опять придем в новый режим. Ну, единственное, что по-прежнему я, вот, ну, мы еще будем, у нас еще две медитации будут на другие зоны. Старайтесь медитировать по-новому. Не пользуйтесь старыми ходами. Ну, особенно те, кто уже давно занимается, у кого уже наработаны какие-то ходы, какие-то каналы, старайтесь все-таки воспринимать по-новому. Тем более, что у нас сейчас. Я еще почему тоже пока вот как вот так вас особенно не ругаю, потому что сейчас видно, что практически у всех идут трансформации чакр, и в том числе единицы. Мы потом об этом отдельно поговорим, пока просто вот как бы у некоторых просто единица меняется очень сильно, у некоторых как бы она более-менее как была, такая и осталась, но некоторые уже сейчас воспринимают немножко по-другому. Я говорю, что за лето произошло очень много, в том числе энергетических изменений, немножко по-другому некоторые токи идут. Но пока вы к этому привыкнете, пока что, ну, пока как есть, будем потихонечку приспосабливаться к новой ситуации. Так, ну мы сейчас проведем пранический поток, пранические потоки, чтобы уже они у нас были. Я буду говорить просто пранические потоки, потому что сейчас нам дается очень много разных пранических потоков. Ну, я уже говорила, что пранические потоки, они воспринимаются каждым из нас ровно настолько, насколько мы уже способны, сколько чакра способна себя вместить, столько и воспринимается. Поэтому то, что идет, ну, кто-то воспримет больше, кто-то воспримет меньше, ну, просто чтобы не было, чтобы не пережечь чакры, чтобы не было каких-то сложностей потом. И так пранический поток достаточно серьезная вещь. Вот поэтому я буду просто говорить пранические потоки. Вот. Ну и напоминаю, что чакры, которые у нас в руках и в ногах, они воспринимают только новый пранический поток. Ну, так чакры приспособлены. Вот. Поэтому вот я буду сейчас говорить по-разному на разных чакрах. Так, ну, значит, давайте мы берем пранические потоки. Значит, это элементы первого, второго, третьего и нового пранического потока. И плюс ко всему нам за вот это лето нам дали доступ еще к одному праническому потоку, более тонкому, более общему, более внешнему, даже по отношению к, не только к Алис, но и по отношению к Солнечной системе. Но некоторые из нас уже это воспринимать способны. Ну, кто способен, тот воспримет, кто не способен, будет постепенно развиваться, потом, наверное, надеюсь, тоже будет воспринимать. Так, пранические потоки. Единица. Пранические потоки. Сейчас для нас это очень важно, поскольку практически все находятся в состоянии трансформации. А пранический поток, он как раз все нужное. Все живое оживляет, все неживое, наоборот, убирает. Так, единица, пранические потоки. Так, вот пранические потоки, да, берете, молодцы. Двойка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Четверка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Из шестерки в семерку пранические потоки. И снизу пранические потоки. Семерка. Шестерка пранические потоки. Ступни, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток, бедра, новый пранический поток, шестерка, пранические потоки, пятерка, пранические потоки, четверка, пранические потоки, тройка, пранические потоки, плечи, новый пранический поток, локти, новый пранический поток. В ладони новый пранический поток, двойка пранические потоки, единица пранические потоки. Пранические потоки взяли хорошо. Наверное, потому что не заморачивались с пониманием, а вот именно бессознательно сработало оно и хорошо. Так, теперь у нас еще медитация на 18-ю зону. Так. Та же самая ситуация. Стараемся проводить по-новому. Вот, то есть не надо стараться, вот стараться не надо. Стараться не надо, а то есть надо, чтобы как бы оно в токи впитывались, в токи зоны, чтобы просто впитывались, максимально расслабленно, ничего не стараться. Так, единица, рон ар с унит крон. Так, у некоторых получается. Понимаете, когда вы проводите ток по какому-то старому уже наработанному каналу, это мало что меняет. Это, там уже все проработано, там уже все, ну, что могло проработаться, проработалось, а и все, и на этом все. А мы сейчас выходим на другой уровень проведения токов. Даже на другой способ проведения токов. Вот некоторые, по-моему, почувствовали. Так, двойка. Рон арс унит крон. Тройка. Рон арс унит крон. Четверка. Рон арс унит крон. Пятерка. Рон арс унит крон. Шестерка. Рон арс унит крон. Семерка. Рон арс унит крон. Снизу семерка. Рон арс унит крон. Шестерка. Рон арс унит крон. Пятерка. Рон арс унит крон. Четверка. Рон арс унит крон. Тройка. Рон арс унит крон. Двойка. Рон арс унит крон. Единица. Рон арс унит крон. Так, и теперь третья зона. А третью зону мы будем брать снизу. Семерки. Так, переключились. Семерка. Соок, ар, фер, енох, венус. Шестерка. Соок, ар, фер, енох, венус. Пятерка. Соок, ар, фер, енох, венус. Четверка. Соок, ар, фер, енох, венус. Тройка. Соок, ар, фер, енох, венус. Двойка. Соок, ар, фер, енох, венус. Единица. Соок, ар, фер, енох, венус. Сверху. Единица. Соок, ар, фер, енох, венус. Двойка. Соок, ар, фер, енох, венус. Тройка. Соок, ар, фер, енох, венус. Четверка. Соок, ар, фер, енох, венус. Пятерка. Соок, ар, фер, енох, венус. Шестерка. Соок, ар, фер, енох, венус. Семерка. Соок, ар, фер, Енох, Венус. Хотя я медитацию провожу очень быстро, это все нормально, потому что на самом деле мы задали процессы, которые уже, они уже будут идти потом. Поэтому все нормально прошло. Молодцы, очень хорошо мы сегодня промедитировали. Ну все тогда на сегодня.